Сегодня мы постараемся рассмотреть вопрос сотворения мира и сотворения человека. Нам не так будет важно знать, в какой день Господь творил, что именно, когда творил землю, когда творил небо, когда творил растения или животных. Наиболее интересно для нас выяснить то, как именно Бог сотворил человека, каким был первозданный человек. В нашей теме оглашения это очень важно знать для того, чтобы мы с вами могли видеть разницу. Вот эту огромную принципиальную разницу между тем состоянием, в котором сейчас рождаемся мы, и в котором был создан первозданный человек, Адам. И вот когда мы увидим эту огромную разницу, то мы поймем, какая огромная пропасть разделяет нас, нынешних людей, с тем первозданным Адамом, который был сотворен только что сотворен Богом. Итак, приступим. Первое из творений Божьих – это мир невидимый, это святые ангелы. Несколько чинов и несколько степеней ангельских, говорят святые отцы, было создано Богом. Ангелы – это служебные духи. Они наделены от Бога силой, они наделены от Бога умом, свободной волей и бессмертием. Вот эти качества ангелов мы должны с вами помнить. Поскольку у них тоже есть свободная воля, как и у нас, как мы потом узнаем, то они могли сделать свой выбор, могли определиться или навсегда остаться верными своему Творцу, или могли, используя свою свободу, отпасть от своего Творца. Но об этом на следующем занятии. А сейчас нам хотя бы достаточно знать то, что вот мы услышали. Ангелы бестелесны, и поэтому они невидимы для нас. Поскольку весь материальный мир, он может быть ощутим нашими внешними органами чувств, осязанием, обонянием, слухом, вот ангелы как раз сюда не относятся. Поскольку они относятся к миру невидимому, то они для нас недоступны. Мы их не можем видеть, не можем ощутить, не можем потрогать. В церкви даже была некоторая дискуссия о том, как назвать правильно ангелов. Или это тяжелые духи, или это тонкая материя. И вот два известных святых имели разное мнение. Вот это частное богословское мнение по этому вопросу. Святитель Феофан Затворник называл их тяжелый дух. Тяжелые духи. Как и Священное Писание называет ангелов духами. Все логично, все правильно. Поскольку они бестелесны, для нас невидимы, то вполне можно назвать их духовными. Но при этом мы должны различать, что чистый и совершенный дух – один только Бог. И по этой причине, если ангелов тоже назвать духами, то тогда мы можем как бы спутать их с Богом. И вот чтобы этого не произошло, мы должны различать, что хотя они и духовны, но их духовное состояние, оно все-таки не такое, как состояние Бога. Бог есть чистый, совершенный дух. Ангелы же тяжелые духи, как говорил святитель Феофан. Святитель Игнатий Брянчанинов говорил по-другому. Он говорил так, что ангелы имеют тонкую плоть, тонкая материя. То есть в сравнении со всем материальным миром, который может быть нами увиден, потроган, пощупан, измерен, определен. Ангелов нельзя вот таким образом ни пощупать, ни измерить. С другой стороны, все-таки они относятся к сотворенным существам, и поэтому вполне реально считать их материальными. Но это не та материя, которую мы видим, в которой мы живем, которая нас окружает, а это какая-то тонкая материя, которую все-таки мы не можем ощутить и не можем ее видеть. Поэтому вот эти два разных мнения, которые существовали в церкви, они могут быть приняты нами равнозначно, без споров и без дискуссий. Или мы назовем ангелов тяжелыми духами, или мы назовем их тонкой материей, тонкой плотью. Теперь посмотрим, как Бог творит мир видимый. Как я уже и сказал, 6 дней творения. И вот за эти 6 дней Бог творит весь видимый мир. Причем Священное Писание нам говорит, что для Бога один день как 1000 лет, и 1000 лет как один день. По этой причине мы с вами не можем точно определить или точно сказать, все-таки этот день творения, он представлял из себя какой-то огромный период, который для нас является каким-то периодом, но для Бога, естественно, это время не существует, поскольку оно сотворено только для нас и касается только нас. Вот по этой причине мы не можем точно сказать, каков же это был период в нашем человеческом измерении. Но, по крайней мере, Священное Писание нам говорит о конкретных днях. И день, и ночь. Вот сутки, к которым мы привыкли, в которых мы с вами живем. И если вспомнить, что Бог всемогущ, что постичь Бога мы не можем, что наш ограниченный ум не может понять силу Божью, всемогущество Божье, Его способности, то при этом мы можем спокойно согласиться с тем, что нам напрямую говорит Священное Писание. Что для Бога вполне будет достаточно обычного нашего дня, в котором есть день, в котором есть ночь, то есть сутки, для того, чтобы совершить огромную часть своего творения, которая была задумана Богом. Также точно и следующий день, в котором опять была часть светлого дня, светлого времени суток, а другая часть темная, ночь. Господь и во второй день также точно сотворяет огромное число своих творений, и ничто не мешает ему. Никак не может ничто попрепятствовать всесильному, всемогущему Богу в ограниченный промежуток нашего земного времени сотворить столько, сколько никто никогда и малой, и мизерной доли из этого сотворить не может, не только по причине огромного числа творений, сложности творений, но и по причине нашей неспособности творить так, как творит Бог. Чем же отличается способность Божья от нашей человеческой способности? Давайте вспомним, как мы что-нибудь творим здесь на земле. Для того, чтобы что-то создать, что-то построить, нам обязательно нужен первичный материал. В отличие от Бога, нам всегда нужна какая-то материя, чтобы ее преобразовать во что-то новое, во что-то другое, что нас интересует или ради чего мы собрались вот это самое делать. Ну, например, если мы хотим построить хотя бы дом, обычный бревенчатый дом, то нам нужны деревья, нам нужен лес. А лес – это творение Божие. И вот если бы этого творения не было, то неизвестно, как бы мы строили эти самые дома. Но мы скажем, ну, есть еще другой материал, например, глина. Глина, на основании которой тоже можно построить, но ведь глина – это тоже земля, она сотворена. То есть опять мы, как люди, должны использовать то творение, которое имеется, которое сотворил Бог. Или, например, мы хотим использовать металлы в своей жизни, разные металлы, черные металлы, цветные металлы. Сколько у нас всего вокруг из металла сделано? Для этого нам нужна руда. И опять нам нужно вести разработки земляные для того, чтобы добывать эту руду, для того, чтобы ее плавить, нужна опять энергия, нефть или газ, или уголь. И вот опять из этого всего мы можем создать какое-то сырье, например, металл, железо извлечь из руды, а потом его превращать уже в какие-то свои творения. Строить, например, машины или какие-то другие металлические конструкции, мосты или даже самолеты. И вот так человек, чем бы ни занялся здесь на земле, что бы ни захотел человек сделать, устроить и сотворить своими руками, используя свои способности ума, человеку нужен первичный материал. Человеку нужна вот та материя, из которой он будет брать то, что ему нужно, и преобразовывать в то, что он хочет. В отличие от человека, Бог не имел никакого сырья, не имел никакой первичной материи, которую бы он у кого-то взял или которую бы ему кто-то дал, чтобы из нее дальше творить мир. Вот это и есть отличительное свойство Бога как Творца. Тогда мы с вами должны понять, откуда же взялась вот эта первая материя, вот этот видимый мир. Это результат творческой деятельности Творца. Неведомым для нас образом, непостижимым для нашего ума, божественные энергии образовали вот эту самую первую материю, которая была еще не оформлена, которая была еще как бы вперемешку вся. И уже в последующем, создав своими божественными энергиями вот эту первичную материю, Господь разделяет ее, отделяет воздух, отделяет воду, отделяет землю, сушу. И также точно Бог в силах наделить землю всеми природными ископаемыми, всеми рудами, металлами и всем прочим. Также точно собрать воду в моря, в океаны, в реки, сделать так, чтобы вода опускалась внутрь земли, а потом как-то поднималась вверх, родники и прочие скважины и источники вод. И творческий замысел Божий делает все так, чтобы на земле человечество могло существовать. Все творение Божие, которое совершает Бог, оно делается Богом ради человека. Человек есть высшее творение Божие, венец. И поэтому, прежде чем сотворить человека, Бог сначала в течение 6 дней творения своего готовит все, что для человека было бы нужно. Здесь есть и воздух, здесь есть и вода, без которых мы не можем жить. Здесь есть и земля, которая дает нам свои плоды от тех самых растений, которые мы с вами высаживаем или собираем, если они растут диким образом. Также точно животные, которых в последующем по слову Творца произвела земля. Также точно морские рыбы и все прочие населяющие моря и океаны животные. Они сотворены по Слову Божьему из воды. Также и птицы по Слову Божьему сотворены Господом из воды. По этой причине Господь, как Творец, ничем не ограничен. Любой свой замысел Он легко может исполнить. Причем для этого Ему не нужно трудиться долгие года, или долгие тысячи лет, или долгие миллионы лет. Одно слово Господа, вот таково всемогущество Бога. И замысел Божий осуществляется. Не нужно Богу никаких помощников, и никто Богу не может помешать, и никто Ему не должен ничего давать. Бог, как Творец, сам исполняет свой замысел в том разнообразном и прекрасном виде, как Он сам задумал. И всякое творение Божие – благо. Оно совершенно, оно хорошо, как говорит сам Бог. Нет никакого повреждения в первом творении Господа. Вот по этой причине, так понимая сотворение мира, мы с вами уже, наверное, с легкостью отвергнем, например, такую версию, которая существует сейчас в мире, что мир произошел в результате какого-то взрыва. Ну, во-первых, чтобы что-то взорвалось, надо, чтобы все-таки что-то уже существовало. Откуда это все взялось, никто не знает. Но вот теория какого-то мощного взрыва, она существует. Якобы материя разлетелась на куски, на огромное расстояние, и из этих кусков образовались звезды, светила небесные, планеты. Якобы одно из них – это вот Земля. И так постепенно, в результате какой-то эволюции, так нас учит современная теория, появились сначала разнообразные природные ископаемые, потом появились растения. И самый непонятный вопрос, как из неживой природы могла появиться живая природа? Если Бог творит неживую природу и живую природу, то в теории, которая существует как противоречие в альтернативу с учением Церкви о сотворении мира, в этой теории ничего не говорится, как могла произойти живая природа из неживой. В то же время для ученых ничего не осталось, как только сказать, что вот в ограниченном промежутке времени мы не видим подобного, больше оно не повторяется. Но если себе представить, что мир существует уже миллионы лет, то, может быть, за эти огромные миллионы лет, может быть, как-то могло произойти что-то, в результате чего из неживой природы могла родиться живая природа. И вот этим мы себя успокаиваем. Думая, что, может быть, за огромный промежуток времени, может быть, все-таки могло такое случиться. Но это все наивно. Наивно потому, что никаких не надо было Господу миллионов лет. Так, например, специалисты говорят, что вот, например, каменный уголь, чтобы он образовался в земле, или вот та же самая нефть, которая так необходима человечеству в настоящее время для научно-технического прогресса, да и просто для обеспечения жизни человека, для удобств. Вот эта самая нефть, чтобы она образовалась, нужно было столько-то миллионов лет. Разве Бог не мог образовать сразу, как свое творение, вот эту самую нефть, в тот же самый день, когда Он творил мир? Конечно, Бог. Конечно, мог. Не существует для Бога никаких проблем. Ведь Бог, знающий все наперед, прекрасно знал, что человечество постепенно будет нуждаться в источниках энергоносителей. В том же самом газе, в нефти, в угле. И поэтому все это могло быть сотворено Богом в какой-то определенный день творения и в раз сотворено. И не нужно было Господу выжидать какое-то огромное время, миллионы лет, как это предполагают ученые, которые не верят в Бога и думают, происходило все каким-то естественным образом, само по себе, неведомо как. Или, например, теория эволюции Дарвина. В советское время было очень выгодно принять вот эту самую теорию для того, чтобы уничтожить в людях все напоминания о Боге, совсем уничтожить веру, потому что вера мешала коммунистическому строю вести людей в том направлении, куда было выгодно их вести. Потому что верующий человек, он не будет строить рай на земле. Верующий человек стремится к Царству Небесному. Верующий человек не будет нарушать закон, к чему привлекала власть и чего порой требовала власть. По этой самой причине руководители коммунистические, они ухватились вот за эту идею происхождения последующих видов и родов от первичных, от примитивных. И как бы методом естественного отбора шло постепенное развитие всего живого на Земле. Но тоже очень наивно, потому что естественный отбор, он представляет из себя стихийное явление. Но разве может кто-то согласиться с тем, что стихия, она может созидать? Мы чаще всего сами видим на практике, в реальной жизни, что стихия разрушает. Так разрушает сильный ветер, буря. Разрушает очень сильные волны, цунами могут разрушить. Разрушает жизнь человека клетка, раковая клетка, которая как-то появляется в организме и стихийным образом распространяется по всему организму и уничтожает внутренние органы и убивает самого человека. Все мы это в жизни прекрасно понимаем, а вот долгие годы и десятки лет мы верили в эту самую теорию развития всего живого, последовательного, постепенного, эволюционного развития, начиная с какой-то мельчайшей живой клетки, в которой неизвестно откуда появилась жизнь. И таким образом мы успокаивали себя, думая, что действительно, как будто бы нет Творца, нет какого-то особого замысла Божьего о мире, о человеке. Тогда и нет никакого закона для нас, если нет Творца. Тогда и не перед кем нам отчитываться. Но тогда и человек уже будет существо не вечное. Он пожил на земле, все, что успел сделать, закончить, не закончить, добился, достиг, не достиг, умер и больше его нет. Вот теория безбожной жизни. Но слава Богу, что в нынешние времена мы можем спокойно говорить о том, что теория Дарвина, она и есть теория. Теория всегда была бездоказательным предположением. Если кто-то выдвинул какое-то предположение, пусть даже очень красивое или привлекательное, или даже очень стройное, но тем не менее это все-таки предположение. Доказательств реальных у этого предположения нет. По этой причине мы, как верующие люди, будем твердо держаться того учения Церкви, которое нам известно о сотворении мира. Оно изложено на первых страницах Библии. Книга Бытия – это всего лишь первая глава. Во второй главе уже есть уточнение того, как творится человек, каким особым образом. И если мы будем придерживаться этого учения Церкви, то мы будем держаться истины и ни в коем случае не отступать от него. И вот так мы видим с вами разницу, как творит Бог и как творим мы, люди. Если современная наука достигла очень больших высот и даже уже пытаются клонировать из какой-то одной клетки, пытаются клонировать уже какое-то целое животное. И даже уже говорят о том, что они бы хотели уже попробовать клонировать человека, чего пока, слава Богу, законом в большинстве стран запрещено. Но тем не менее, есть и генная инженерия, когда ученые используют генетику в такой степени, что пытаются соединить два несоединимых совершенно существа и вывести какое-то новое, с какими-то новыми свойствами и новыми качествами. Добро ли это, полезно ли это для человека, для здоровья человека, если потом употреблять это в пищу, ученые об этом спорят. Но тем не менее, наука развивается так быстро и так активно, что высказывают такие претензии на то, что уже скоро-скоро, вот-вот совсем скоро, наука постигнет вообще все. Скоро, совсем скоро будут разработаны и появятся источники дешевой энергии или бесплатной энергии. Тогда уже мир расцветет прямо в своей роскоши, в своем изобилии и преизбытке. Но вряд ли это произойдет. Потому что Божий замысел направлен не на то, чтобы человечество на земле развлекалось, веселилось, насыщало свои страсти, всячески стремилось к удовлетворению своих потребностей и к прочему. Все-таки жизнь на земле по замыслу Божьему – это место нашего изгнания. Поэтому большие сомнения в том, что все вот эти вот движения человеческого ума в направлении постичь тайны и постичь самого Бога, они безнадежны, как мы и говорили на прошлом занятии, что человек все-таки существо ограниченное. И удобно человека сравнить всего лишь с небольшой банкой, в которую Бог, как океан, не может быть влит. Банка не может вместить в себя океан, хотя и океан имеет свои границы, а Бог безграничен. Бог бесконечен и безначален. Бог не имеет ни начала, не имеет конца. Поэтому постичь нам даже творение Божье, и то не удается. Тем более постичь самого Бога для нас, ограниченных существ, просто невозможно. Итак, посмотрим, какие же творения Божьи появляются на земле. Бог творит природу неживую. Вот так вот ее обозначим. Неживая природа. К неживой природе отнесем воздух, воду, землю. Вот эти самые вещества, которые мы имеем вокруг себя в жизни, они нужны нам, мы без них не можем существовать. Они все способствуют поддержанию нашей жизни, удовлетворению наших естественных потребностей, но при этом это неживая природа. Она не может развиваться, она не может совершенствоваться сама по себе, у нее нет способности себя репродуцировать, продолжать и развивать. Кроме неживой природы, Бог творит еще живую природу. К живой природе относятся растения и животные. Растения отличаются от неживой природы тем, что они имеют в себе растительную силу. То есть они способны расти. Хотя и берут они жизненные силы и соки из земли, но тем не менее в самом семени, которое произращивает в последующем это растение, есть эта жизненная сила. Если семя опустить в землю, подготовленную, увлажненную, и дать ей тепло, дать тепло этому семени, то оно начинает расти, произрастать. И вот растения – это другие творения Божьи, которые имеют вот эту самую жизненную силу, растительную силу. Растительная сила растений. И вот еще к живой природе относятся животные. Это особая, отличительная группа творений, которые имеют в себе душу. Если вот эти два вида творений души не имеют, растения всего лишь имеют растительную силу в себе, то есть еще животные, которые имеют душу. Чем они отличаются? Давайте посмотрим. Душа животных имеет в себе две силы. Первая сила – это сила желаний, а вторая сила – энергии. И вот такая душа имеется у каждого животного. Вот эти две силы – сила желаний и сила энергии – это те составляющие, которые позволяют живому организму, живому существу жить, существовать, развиваться, размножаться, плодиться, удовлетворять свои потребности и иметь свои определенные рефлексы и инстинкты. Вот эти две силы, которые есть в душе животных, они управляются инстинктами и рефлексами. Для чего мы составили вот эту вот схемку? Для того, чтобы в последующем показать, что человек принципиально будет отличаться от всех этих творений, и в том числе даже от животных. Мы с вами должны вот это вот знать, чтобы в последующем нам с вами не ошибиться в том, чем же отличается человек от животного. И сейчас давайте покажем отличие человека. Вот если человека изобразить, душу человека вот таким вот образом, то в душе человека имеются три силы. Уже не две, как это у животных, а три силы. Кроме силы желаний, которая есть и у животных, кроме силы энергии, которая тоже есть у животных, в человеке есть еще третья сила – сила ума. Или по-другому учителя церкви ее называют дух. И еще сила словесности. Вот отличие души человека от души животных. Если в душе животных управление этими силами происходит только за счет рефлексов и инстинктов, то управление силами желаний и энергии в человеке происходит за счет ума. И рефлексы есть в человеке, и инстинкты есть в человеке, но ум – это главная сила души. И ум управляет всеми прочими остальными силами. Вот если человек находится в правильном состоянии, то тогда нет противоречия между этими силами. Если ум управляет и желаниями, и энергией, то тогда человек цельный. Человек в здравом своем состоянии находится. Человек не поврежден. И вот в таком состоянии был создан первый человек. Первый человек в раю. Человек – это высшее творение Божие. Потому что в человеке соединяются два мира – невидимый и видимый. От невидимого мира – человеческая душа. Она подобна ангелам. Она также невидима для наших глаз, человеческих, для плотского зрения, и нельзя ее пощупать, и потрогать, и измерить. В то же время в человеке есть и видимая часть – это тело человека. Это относится уже к творению, к видимому, к материальному. И вот Господь, желая соединить вот эти два мира, невидимый и видимый, как венец, как вершину своего творения, создает человека. Причем при сотворении человека Господь говорит такие слова: «Сотворим человека по образу и подобию нашему». Обратим внимание, почему здесь сказано в Священном Писании «нашему». Вспомним, что Бог есть Троица – Отец, Сын и Святой Дух. Итак, все три лица Святой Троицы совещаются в себе и меж собой о сотворении человека. И по образу и подобию нашему означает, что человек создается Богом по образу и подобию самого Творца. Но если Бог есть Троица, так и человек тоже должен быть Троицей. Если уж в человеке есть образ Божий, то значит, Троица как-то должна наблюдаться в нас, в людях. Итак, посмотрим, как об этом говорит преподобный Симеон Новый Богослов. Он дает такое прекрасное объяснение образа Божьего в человеке, что, наверное, лучше нам нигде его не найти и не придумать. Итак, все три лица Святой Троицы обозначим кратко. Отец, Сын и Святой Дух. Мы говорили, что это один Бог. Сын рождается от Отца, а Святой Дух исходит от Отца. Как же Бог Троица отобразился в человеке? Образом Отца в человеке является ум. Образом Сына в человеке является мысль. А образом Духа Святого в человеке является желание или чувство. И теперь посмотрим, мысль рождается от ума. Мы с вами все это по себе хорошо знаем. Человек, наделенный умом, он способен плодить мысли, способен рождать вот эти самые мысли. Итак, в человеке точно так же. В человеке Троица, подобно по образу Бога Троицы, имеется ум, который рождает мысли. И также от нашего же ума исходят желания. Вот так Бог сотворил человека. Человека Троицу по образу самого его, Бога Троицы. Человек как бы некоторая фотография Бога. Вот если бы с чем-то хотя бы нам сравнить, то можно себе представить такой образ. Есть человек, которого сфотографировали. На фотографии отражены ясно и четко черты лица этого человека. Но человек очень сильно отличается от самой фотографии, потому что он деятельный, он живой. Фотография статична, неподвижна. И тем не менее, на этой самой фотографии образ первого образа человека явно отражен. Вот схожие черты мы видим, вот похожие прорисовки, прорези глаз, форма носа и так далее. Вот подобным образом, чтобы нам хотя бы как-то понять, каким образом человек является образом самого Творца, вот эта вот схема нам может помочь. Господь говорит, что сотворим человека по образу и подобию нашему. Если образ вот так выражается, образ Божий в человеке, то давайте посмотрим, в чем же человек подобен самому Творцу. Давайте вспомним некоторые качества Божьи. Бог – премудрость, высший ум, высший разум. И человека Бог наделил способностью ума. То есть человек, подобно самому Богу, может размышлять, может рассуждать, может избирать, может иметь свои творческие способности и наклонности, может реализовывать то, что он наметил, что он решил, имеет память. В этом явное подобие человека своему Творцу. Также человек имеет свободную волю, подобно тому, как сам Творец свободен от всех и вся, ни перед кем не подотчетен и никому не подчинен, независим ни от кого. Что решил, то сам и делает. Вот таким же образом и человек. Каждый из нас с вами имеет вот эту самую свободную волю, как дар Творца. Эта свободная воля позволяет нам поступать в конкретной жизненной ситуации так, как мы хотим. Вот так, как сегодня мыслит наш ум, что мы считаем добром, что мы считаем злом, вот на данную конкретную минуту. И мы выбираем, что для нас полезно, что выгодно, что невыгодно. И в результате вот этого рассуждения в нашем уме по причине своей свободной воли можем выбрать именно то, что нам считается более целесообразным. Вот так работает свободная воля в человеке в сочетании с умом. Причем, если бы, например, не было у нас свойства ума, как подобие самому Богу, тогда зачем бы нам нужна была свободная воля? Как я могу выбрать что-то, если я не могу рассудить о том, что мне выгодно, что невыгодно, что полезно, что не полезно? Так же точно и ум бесполезен без свободной воли, без права выбора человека. Что толку, если я буду сидеть и рассуждать о том, что мне хорошо, что мне плохо, что мне сейчас интересно, а что мне сейчас чуждо и вредно? Если я не смогу применить вот это свое рассуждение на практике, если вдруг у меня не окажется моей свободной воли, как дара Творца, при которой только лишь я и могу выбирать и поступать именно так, как я хочу. Итак, свободная воля и ум в человеке нераздельны. И мы пользуемся этими дарами Божьими, как дарами Творца, но при этом мы и отвечаем за то, как пользуемся этим. Также мы подобны Богу и Творцу своему в том, что Бог есть бесконечность, не имеет ни начала, ни конца, и мы, как существа, сотворенные Богом, подобны Ему, мы бессмертны. У нас есть начало, у нас есть момент, когда начинается наша жизнь, это зачатие человека, это соединение всего лишь двух ничтожных клеток, но с этого момента наступает для человека бессмертие. Хотя мы очень коротко живем на земле, всего несколько десятков лет, но тем не менее кончина нашей земной жизни не означает уничтожение наше. Человек – существо бессмертное. Если и умирает наше тело, то душа не может быть уничтожена, душа не может умереть. По этой самой причине Церковь и учит нас помнить об этом, чтобы готовиться вот этой краткой земной жизнью к той вечности, которую мы себе выбираем в результате того, как мы прожили эту самую жизнь. Причем после окончания жизни уже выбирать бесполезно. Там уже выбор не за нами. Там уже судья определяет нам, какая нас участь ждет: блаженная участь в общении с Богом и со святыми ангелами или вечная мука в аду вместе с сатаной и с бесами. Но пока мы здесь на земле, свободная воля наша действует в сочетании с нашим умом. Для того, чтобы в вечности мы выбрали себе разумно и сознательно то, чего бы мы хотели. В чем же еще подобие? Давайте вспомним более точно слова Священного Писания. Значит, Господь говорит, что сотворим человека по образу и подобию нашему. И потом из праха земного создает человека по образу своему. А вот когда же подобие появляется, подобие в человеке? И дальше такие слова в Священном Писании. «И вдунул в лицо человека дыхание жизни». Вот из персти земной образовал, сотворил человека и вдунул дыхание жизни. Некоторые считают, что до того, как вдунул дыхание жизни, то есть душу, тело лежало как бы мертво, безжизненно. Но нет, это ошибка. Как животных Бог сотворил за один раз, и тело из земли сотворил, и душу из земли животных. Но точно так и человека Бог сотворил из персти, то есть из земли. И человек не был мертв ни одной секунды. Человек сразу был сотворен способным к жизни, к существованию. Но при этом Священное Писание нам все-таки подчеркивает вот эти самые непонятные для нас слова. «Вдунул в лицо его, человека, дыхание жизни». Что это? И учителя Церкви объясняют нам, в частности, преподобный Серафим Саровский говорит так, что это Дух Святой. Бог дал первозданному человеку Духа Своего Святого, чтобы Дух Святой Божий просвещал человека, оживотворял его, делал его способным для вечности, для общения с Богом, для наслаждения благодатью Божьей, для того, чтобы у человека появилась реальная возможность развития своего вот этого духовного состояния до максимально возможного, которое предназначено Творцом для человека, как для ограниченной личности. И тогда нам с вами стоит уже изобразить душу человека, не душу человека, а самого человека несколько по-иному. Мы с вами не раз слышали, что человек – это дух, душа и тело. И вот сейчас мы именно в такой форме изобразим, что человек – это дух, душа и тело. Дух, душа, тело. При этом учителя Церкви выделяли дух как бы отдельно от души, несмотря на то, что мы с вами несколько минут назад говорили о том, что дух – это высшая сила души. Это наше отличие от животных. Она является составной частью души, то есть силой души. Несмотря на это все, учителя Церкви выделяли дух как бы отдельно от души для того, чтобы показать его значимость, выделить то, что нас отличает принципиально от животных. Итак, дух человека имеет такое значение для души человека и для самого человека, что в нем по преимуществу и сосредоточен как раз образ Божий. Поэтому не будет никакого отступления от истины, если мы выделим дух в отдельную составляющую, по значимости его для человека. Итак, дух человека, первоначально сотворенного, просвещен благодатью Святого Духа. Святой Дух Божий просвещает дух человека. Дух человека жив, если он просвещен благодатью Святого Духа. Учителя церкви говорят так, что для тела нашего душа, то и для души нашей Дух Святой. То есть, если тело наше останется без души, оно будет мертво, оно безжизненно, потому что жизнью тела управляет душа. Но точно так же и душа человека, она хотя и способна к управлению телом, но если она не просвещена благодатью Духа Святого, она, душа наша, мертва. Почему? Потому что Бог есть источник жизни, Бог есть благость, Бог есть любовь. И если мы отделились от этого источника жизни, если не имеем в себе благодати Духа Святого, то фактически по духовным понятиям мы мертвы. Хотя телесно мы существуем, мы дышим, едим, пьем. Вот это нам нужно знать для того, чтобы в настоящий момент уже оценивать себя, как мы сейчас живем. Или мы выполняем примерно такие же функции, которые выполняют животные. Мы едим, мы пьем, мы спим, мы трудимся, мы размножаемся. Но если в нас нет высших проявлений нашего духа, веры, стремления к Богу, покаяния, сокрушения сердца, поиска вечности, поиска небесного блаженства, которое начинается с покаяния. Если этого в нас всего нет, то нам надо признать себя мертвыми. Потому что душа человека жива только в том случае, если она просвещена благодатью Духа Святого. И вот дух человека, оживотворенный благодатью Духа Святого, он оживотворяет и душу. В душе действуют добродетели. Вот это самое выражение из Библии, которое мы с вами привели, что вдунул в лицо человека, Бог вдунул в лицо человека дыхание жизни, это и означает, что насытил душу дарами Духа Святого, благодатью Духа Святого, и в душе явились добродетели. И сразу же от сотворения человека, сразу же изначально, Бог, который есть добро, который есть благо, он вложил в человека добро, сообщил человеку благо. И давайте посмотрим, что это за добродетели, какими добродетелями наделил человека Бог изначально. Причем эти добродетели не были сразу же в совершенном своем развитии. Они не были окончательно утвержденными, но человек должен был их в себе еще развить. И тем не менее, никакого зла, никакого изъяна в человеке нет. Наоборот, есть начатки добра, вот которые как раз сообщились в этот момент, когда Бог вдунул в лицо человека дыхание жизни. Давайте посмотрим, какие добродетели действовали в первом человеке. В первом человеке действовало воздержание. Человек, при том избытке всего, которое он имел вокруг, он не жадничал. Он не ел сверх меры. Он ел воздержно. И вот это самое воздержание удерживало его от излишеств. Это добродетель. Добродетель, который есть дар Духа Святого, который Бог изначально сообщил человеку. Другая добродетель в человеке действует – целомудрие. В Священном Писании мы прочитаем в конце второй главы, что, несмотря на то, что Адам и Ева, первые люди, были без одежды, были наги, как говорит Священное Писание, они не соблазнялись друг другом. Хотя имели в себе свойства продолжения человеческого рода, но соблазна похоти в них не было. Потому что Дух Святой сообщает первому человеку особое состояние души, целомудрие, при котором похоть еще не влияет на человека, не может она в нем действовать и проявляться. Поэтому и одежда первым людям не нужна, хотя способность к продолжению человеческого рода уже Творцом в них заложена. Или другая добродетель – нестяжательность. У первого человека в раю всего в достатке. Человек может, по нашим понятиям, обрадоваться этому всему и начать это все запасать. Как мы в жизни привыкли делать, собирать, куда-то складывать, как-то там куда-то закапывать, чтобы оно бы не было там уничтожено кем-то и прочее, прочее. Вот этого всего нет в первом человеке. Он совершенно спокоен. Все, что ему потребно, он приходит и берет. А все, что ему на данную минуту не требуется, он не накапливает. Он не приобретает себе впрок, как это вынуждены делать мы, и к кроме естественных своих забот, которые необходимы нам для поддержания нашей жизни, мы не замечаем той границы, которую переходим, и уже дело это наше превращается в страсть, в сребролюбие. Вот первый человек нестяжателен, ничего он не накапливает, ничего он не собирает. Первый человек кроток. В нем есть вот эта самая энергия, сила его души для исполнения намеченных им целей и задач. И тем не менее, в нем нет гнева. В нем нет, никак не может быть ярости. Он не может мстить, он не может ненавидеть. Первый человек не может осуждать, не может злословить. Первый человек имеет такое качество, как кротость. Это не лишает его силы, это не лишает его энергии и мужества, которое необходимо для того, чтобы исполнять заповеди Творца. Но тем не менее, и противиться злу. Но тем не менее, вот эта самая кротость, как свойство Божие, как Божий добродетель, она присутствует в первом человеке, не уничтожая в нем силу энергии, но только ограничивая ее действие и направляя в правильное русло. Следующая добродетель, которая есть в человеке, это упование на Бога. Первый человек так спокоен во всех отношениях, что не волнуется о завтрашнем дне. Вот тоже огромное отличие с нами. Если мы все время беспокоимся о том, что завтра будет, что будем есть, во что будем одеваться, а какая будет завтра погода, а не случится ли какая-то беда, а не заболеем мы, а не наступит ли какая-нибудь эпидемия или еще какой-нибудь там экономический кризис. И как мы будем жить при таких или таких обстоятельствах? То вот первый человек, он не волнуется ни о чем. Он полностью уповает на своего Творца. Он испытывает в себе то благо, то уверенное чувство в Господе, что волноваться ему не о чем. Первый человек спокоен. Он во всем возложил свое упование на Бога. Или следующая добродетель, которая есть в первом человеке, трезвение. Адам своим умом не шатается праздно, куда попало, как это делаем мы. Адам умом своим всегда устремлен к Богу, устремлен к своему Творцу. Вот это самое желание поиска Творца, желание соединения с Творцом, которое заложено в духе человека, оно всегда проявляется в первозданном Адаме. Адам, если и интересуется чем-то внешним, то интересуется только в том виде, чтобы понять, как это относится к Творцу, как Творец это устроил, как он это создал, чтобы, исследовав то или иное творение, восхититься своим Творцом, возблагодарить своего Творца, выразить к нему почтение, к своему Творцу. Вот эта самая настроенность ума первого человека на общение с Богом, на постижение Бога, на соединение с Богом, вот это и есть то самое трезвение, трезвение, которое было заложено как добродетель в первого человека. Следующий добродетель, который есть в первозданном Адаме, это смирение. Первый человек с миром принимает все происходящее. С миром принимает окружающую обстановку, с миром принимает внутри происходящее в нем явление, чувство, влечение, и с миром относится к Богу. Это самое главное, что должен в себе поддерживать первый человек – мир с Богом. Недаром Господь установил для первого человека такую заповедь – возделывать и хранить рай. У нас возникает недоумение, что же можно было делать первому человеку в раю. Чем он мог заниматься, когда там все совершенно, когда там все идеально, когда поработал здесь сам Бог? Ну что еще можно добавить к тому, что уже сделал Бог? Кто еще может лучше, качественней или более премудро устроить свое творение? Конечно, только Творец. Премудрый, бесконечный, всесильный Творец и Создатель. И тем не менее, такая заповедь странная звучит. Возделывать и хранить рай. Мы знаем, что даже влага сама подымалась в земле, и не надо было поливать. Никаких морозов не было. Защищать от каких-либо врагов не нужно было. Вот эти растения, которые принадлежали в раю первому человеку. По этой причине мы должны думать не о вещественных занятиях, где нужна была лопата, тяпка или коса, или пила, или топор, или еще что-то другое. Мы должны думать о том, что под раем здесь нужно понимать сердце человека. И вот возделывать и хранить рай – это рай сердца. Блаженное состояние первого человека, которое в связи с тем, что Духом Святым просвещен дух человека, вот это блаженное состояние человек должен был хранить. Вот этот рай внутри себя. Пока внутри в человеке пребывает тот первозданный рай, то есть то блаженство, то благо, которое вселил в человека Бог в виде вот этих самых добродетелей, в виде той духовной радости от общения с Творцом, вот это самое состояние и должен был хранить Адам. Но кроме того, что сохранять вот это самое состояние, он должен был его еще и возделывать. По какой причине так? Потому что, как мы уже сказали, Бог заложил в человека только начатки добродетелей. Они еще не достигли совершенства. По этой самой причине должен был развивать вот это свое блаженное состояние постоянным общением со своим Творцом. Бог же, как Творец, всего себя готов был отдать первому человеку. Столько, сколько хотел человек и сколько мог в себя вместить. Вот так благ Бог. И вот Адам должен был беспокоиться о том, чтобы не разрушить вот этот самый мир со своим Творцом, чтобы сохранять вот этот мир. И главное, его развивать, вот это свое блаженное состояние, вплоть до какого? Вплоть до чего? Вплоть до обожения, как нам говорит Церковь. Первый человек, Адам, был предназначен для того, чтобы достигнуть своего совершенства, и это совершенство для Адама названо обожение. То есть Адам был призван обожиться, достичь своего максимального совершенства, стать Богом с маленькой буквы. Выровняться или уравняться полностью с Творцом, с Создателем своим, конечно, было невозможно. Бог бесконечен, а человек – существо ограниченное, сотворенное. Но у человека есть свой определенный потенциал, который и предлагал Бог использовать человеку. И это состояние обожения, которого мог достичь человек. Стать Богом с маленькой буквы. То есть достичь в себе максимального развития добродетелей, которые уже изначально были заложены Творцом. И вот так, если бы человек сохранял мир со своим Творцом, с Богом, и развивал бы постоянно в себе действие благодати от постоянного общения со своим Творцом, с Господом, то постепенно бы наступило состояние обожения. И последняя добродетель, на которой мы остановимся, это любовь. Человек имеет в себе и это качество, и это свойство. Поскольку Бог есть любовь, как мы говорили на предыдущих занятиях, то и в человека заложена эта способность любить своего Творца. То есть воздавать тем же самым чувствам, которые имеет Творец к своему творению, таким же подобным чувствам воздавать своему Творцу. Потому что любовь – это то единственное свойство, которое не может быть насильно навязано. Любовь может проявляться только свободно. И по этой самой причине вот эта добродетель, она также должна была получить свое развитие, чтобы любовь человека к своему Творцу достигла своего максимального состояния. Дальше мы продолжим рассматривать состояние первого человека и его свойства и качества. Напомню, что мы проходим оглашение. В прошлый раз мы остановились на том, как Бог сотворил мир и сотворил человека. Сегодня нам нужно подчеркнуть именно то состояние, в котором был сотворен первый человек. Это очень важно для нас. По той причине, что в последующем, когда мы будем разбирать вопрос грехопадения, нам нужно будет очень четко различать два разных совершенно состояния человека. Первое – это состояние блаженное, состояние после сотворения человека, которое святые отцы называли «состояние вечной жизни». И мы его будем сравнивать с новым состоянием, в которое впал первый человек после совершения первородного греха. Святые отцы его называли противоположным названием «состояние вечной смерти». Итак, чтобы в последующем нам было удобно разобраться в разности этих двух состояний, чтобы мы для себя могли сделать очень важный вывод о том, в каком состоянии мы рождаемся сейчас, в каком состоянии проживаем свою жизнь, чем оно отличается принципиально от того состояния вечной жизни, в котором находился первозданный Адам. Итак, вспомним некоторые моменты из прошлого занятия и особо подчеркнем их. Вернемся вот к этому рисунку, который мы уже видели. Если человека изобразить в виде духа, души и тела, выделяя дух в отдельную составляющую, как бы, Несмотря на то, что, как мы уже говорили, Дух – это по учению святых отцов, в частности, каноническое послание святого святителя Григория Ниского, в нем четко совершенно говорится, что в душе человека действуют три силы. Первая – сила ума, вторая – сила желания и третья – сила энергии. То есть из этих трех сил святитель Григорий Ниский не выделяет какую-нибудь одну, которая над душой находится. И тем не менее, не будет большой ошибки, и это принято в церкви, если мы сейчас дух выделим в отдельную силу и сделаем как бы его над душой. Именно по той причине это допустимо, что высшая сила души человеческой, ум или дух, она управляет двумя низшими силами, которые есть даже и у животных. Это сила желания и сила энергии. Итак, вспомним, что дух человека просвещен благодатью Духа Святого. Как это влияет на дух человека? В духе человека Творец заложил возможность постижения Творца, стремления к Творцу, развития в себе вот этой самой благодатной силы, которая от Духа Святого сообщается человеку. И первые начальные добродетели, которые заложены в душе человека, они вполне могли развиваться. И человек к этому стремился. Свойственно творению стремиться к своему Творцу. Точно так же, как свойственно ребенку, родившемуся от своей мамы, стремиться к своей маме. Потому что у ребенка это единственный источник его существования. И первые дни и месяцы жизни прошли в утробе матери. И в последующем, когда ребенок рождается, вот и тот естественный рефлекс, который в нем работает, он заставляет его стремиться к своей маме. Вот точно так в дух человека Господь заложил способность и стремление к своему Творцу. И эта сила духа человеческого, она оживляется, ободряется, развивается тем, что благодать Духа Святого присутствует в духе первого человека. Дух первого человека жив. Он испытывает в себе мир. Он испытывает в себе благость и блаженство. Мир с Богом – это главное условие к тому, чтобы последующие дары Божьи могли достигать до человека. Всякое добро, которое называется благом, и блаженство, которое есть духовная радость. Сейчас мы с вами не понимаем, что такое духовная радость, поэтому как-либо передать то впечатление, которое испытывал первозданный человек от действия в духе его благодати, Духа Святого, нам очень трудно. Потому что любые сравнения, какие бы мы ни пытались привести, они касаются земного. Они касаются того, чему мы привыкли радоваться на земле. Но любая радость на земле, она скоротечна, она нечиста, она некачественна. И дух человека никакой земной радостью насытиться не может. В действительности, если мы посмотрим сами на себя, то мы честно признаем, что как бы мы ни стремились достичь чего-то очень нам приятного в жизни, после достижения этой приятности у нас наступает утомление, у нас наступает расслабление и даже порой отвращение от этого занятия, к которому мы так стремились и которое нам казалось таким важным, которое, как нам казалось, должно принести нам столько радости, что как будто бы без него уже и жить нельзя. Или другое состояние человека, при котором человек начинает испытывать радости уже от грехов, еще того страшнее, еще того хуже. Поэтому описанием какой-либо земной радости мы не можем дать точного сравнения с той духовной блаженной радостью, которую испытывает первый человек в раю. По крайней мере, мы должны с вами хорошо понимать, что это именно то, для чего создал Бог, Творец человека, для достижения духовной радости, для достижения духовного блаженства, которое заключается в максимальном уподоблении самому Творцу. Человек, постепенно увлекаемый Духом Святым, постигает и постигает своего Творца, как бы вкушает эту самую благодать и насыщает дух свой. И если же вдруг человек начинает отвлекаться на какие-то дела, например, изучение красот рая, то дух его как бы несколько ослабевает, дух человека, потому что ум, внимание, отвлекается на постороннее. И чувствуя в себе как бы недостаток, некоторый голод, некоторое такое томление и желание не отрываться от Бога, человек приучается изучать все творения, которые он видит в раю, именно с памятью о Боге, так чтобы благодать божественная никогда не прекращала свое действие в человеке. Вот этот самый мир с Богом, который имеет первозданный человек, Адам, это важнейшее, существеннейшее качество первого человека. Благодаря этому миру, то есть отсутствию конфликта, отсутствию вражды, отсутствию противоречий со своим Творцом, человек и имеет в изобилии, в преизбытке дары благодати Духа Святого. Итак, дух человека, увлекаемый благодатью Духа Святого, он оживотворяет и душу человека. Вспомним, что здесь действуют две силы в душе – сила желаний и сила энергии. И душа, увлекаемая духом человека, она жаждет Бога, она ищет Творца. Душа не может насытиться ничем, вот эта самая сила желания всегда направлена к Творцу. Желание постигать своего Творца, желание быть Творцом, потому что именно в этом и есть предназначение человека. Вспомним, ведь Господь сотворил человека именно для того, чтобы человек достиг максимального совершенства от действия божественной благодати в человеке. Это развитие должно было по замыслу Творца идти постепенно, при охотном добровольном желании самого человека, которое есть выражение реальной деятельной любви, творения к Творцу. Итак, если желание человека всегда устремлено к Богу, то мы можем изобразить, что и не только дух человека всегда устремляется к Господу, но и душа человека, увлекаемая духом человека, также стремится к Богу. В соответствии с тем желанием, которое возникает постоянно в душе человека от действия благодати, и сила энергии, которая есть реальная способность человека исполнять то, что он желает, исполнять те влечения, которые родились в силе желаний в соответствии с действием духа человеческого. Итак, человек всеми своими действиями устремлен к Богу. И та сила энергии, которая имеется в нем от Творца, она вся направлена на поиск Творца, на познание Творца, на пребывание в Творце, на большее и большее постижение Творца. Вот в этом и есть главное предназначение человека. Человек призван к обожению. Но душа человека, мы говорили, неразрывно связана с телом. Как же тело себя ведет, когда и дух увлечен к Богу, и душа влечется за духом к Богу, но также точно и тело, неразрывно связанное с душой. И здесь мы тоже можем показать вот такую же стрелочку, которая увлекает тело человека как бы вверх. Как это понимать? Ведь тело человека в конечном итоге не летает, оно же ходит по земле, хотя этой землей является рай. Но оно все-таки привязано к земле, ведь оно материально. Вспомним, мы говорили, что человек – это венец творения Божия. Человек состоит из двух миров – мира невидимого по своей душе и мира видимого, материального, по своему телу. И вот тело человека, одухотворенное благодатью Святого Духа, оно не является таким дебелым, как наше. Здесь можно применить и слово «тяжелым», хотя дело, конечно, не в весе, не в килограммах. Тяжелым в смысле привязанным к земле, страдающим от того, что оно приземлено, что оно как бы приковано вот какими-то невидимыми цепями, как это сейчас у нас бывает, ко всему земному. Нет, в первом человеке не так. Первый человек чист, первый человек свят, нет в нем никаких грехов, нет никаких страстей. И тело первого человека духовно. Конечно, не в полном смысле, как душа человека, но тем не менее оно увлечено душой вверх, к Богу. Оно чисто, оно свято. И вот тело такого человека, как говорит святитель Игнатий Брянчанинов, было способно к общению с Богом. Не только дух и душа человека стремилась к постижению Бога, но даже тело человека – через те органы чувств, которые заложил в нас Творец, это зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, через зрение, через слух, каким образом происходило это общение, нам неведомо. Но тем не менее, мы знаем, читая Священное Писание, читая Библию, книгу Бытия, мы знаем, что Бог говорит с Адамом в раю. Этот разговор Адаму понятен. И Адам слышит вопрос и отвечает на этот вопрос. То есть происходит реальное общение. Но точно так же, как говорит святитель Игнатий, тело человека было способно чувственным образом видеть духов. Это для нас самое удивительное. Вот сейчас, в настоящий момент, после грехопадения, мы защищены определенной такой преградой, которую установил сам Творец, для того, чтобы мы не подверглись вот этому опасному влиянию злых духов. Но тогда в раю этой преграды нет. Первый человек чист, безгрешен. И общение с духами, и даже чувственное общение для него возможно. То есть видеть их, каким образом мы точно не можем описать, и даже разговаривать с ними, общаться с ними. Вот необычное состояние первого человека. Итак, вот если мы все это в совокупности как-то оценим, то мы должны сказать, вот это состояние первозданного человека, которое было у Адама в раю после сотворения, оно называется состоянием вечной жизни. Это состояние мира с Богом, это состояние благости и состояние блаженства, как духовной радости от общения с Творцом. Вот это самое состояние, которое изначально было заложено в человека Творцом и должен был развивать в себе человек. Если мы, например, изобразим опять человека как некоторый сосуд, то дары благодати Святого Духа, которые изначально были заложены в человека, они не заполняют всего человека, но частично только наполняют его. Вот так примерно изобразим. Итак, первый человек, имея, воспринимая от Бога это блаженное состояние, заимствованное от Творца, человек не до конца заполнен действием благодати. Первый человек должен еще сделать выбор. То ли ему навсегда оставаться в покорности, навсегда стремиться к своему Творцу, то ли изменить свое состояние вплоть до противоположного. Но первоначальное состояние, если человек в виде сосуда будет изображен, может выглядеть примерно так. То есть те добродетели, которые заложил сразу же в человека Творец, они начальные добродетели или начаток этих самых добродетелей, о которых мы говорили в прошлый раз. Развивать или не развивать их зависело от самого человека. Итак, давайте себе подумаем, вот скучно ли для Адама вот это пребывание в раю? Вот от этого блаженного своего общения с Богом не устает ли он? Не будет ли он просто так, непонятно по какой причине, стремиться уклониться от Бога, уйти куда-нибудь в другую сторону, как бы отречься от своего Творца? Для сравнения давайте себе представим, если все-таки в жизни у нас есть какое-то любимое занятие, если оно нас очень увлекает, если оно дает нам определенное удовлетворение, если оно полезно для нас, неужели, занимаясь вот этим делом, мы тянем время, мы мучимся, мы скучаем? Неужели нам так тяжко от этого будет, что мы бы только и ждали, как его бросить и кончить? Нет. Мы спешим бросить дело, которое нам неприятно, противно или, может быть, очень тяжело. А то дело, которое для нас привлекательно, которое дает нам утешение и радость, мы к нему стремимся, мы его любим, мы не хотим его бросать. Нам не хочется его оставлять, потому что оно нам приятно, оно дает нам эту самую радость. Даже земную, даже в земном понимании, если это дело не какое-нибудь страстное и греховное, а дело положительной направленности человеческой. Это при том, что мы имеем тяжелое, дебелое тело. Это при том, что мы должны сейчас есть, что мы устаем, что мы должны отдыхать. А первый Адам, он и не устает, он и не утомляется, и благодать, которая в нем действует, более и более увлекает его. По этой самой причине общение с Богом, постижение Творца не могло быть для Адама чем-то скучным, чем-то неприятным или чем-то таким занудным, наподобие того, как наши земные дела. Некоторые говорят так, что «а вот что же мы будем делать в раю? Там же, говорят, надо все время молиться». И под этим понятием мы с вами сразу воспринимаем то, как мы или стоим на утреннем или вечернем правиле, когда мы очень-очень устали, сил уже никаких нет, ноги гудят, шея уже болит, уже хочется спать. И вот мы читаем и не всегда понимаем даже то, что читаем. И молитвы для нас кажутся такими тягостными и мучительными, а правило утомительным. Точно так, как бывает и стояние в храме на богослужении, бывает утомляет нас. И ничего в этом удивительного нет. Мы в состоянии греха, мы в состоянии падения. И тела наши совсем не те, увлеченные душою и духом к Богу, легкие. Нет, тела наши дебелые, тела наши привязаны к земле, да еще и обременены скорбями, болезнями, разнообразными страданиями. Но в первом человеке не так. И если под молитвой нам понимать вычитывание какого-то правила, по молитвослову, смысл слов которого не совсем понятен, и поскольку молитвы составлены святыми, то это духовная поэзия, которая не всегда задевает наше сердце, потому что не всегда нам понятно, то правило кажется нам утомительным. Молитва кажется для нас несколько нудной и тяжелой. Но в Адаме не так. Потому что ум Адама чист, страстей нет, душа наполнена добродетелями, и тело легкое по сравнению с нашим. Поэтому вот это самое общение с Богом для Адама, оно не утомительно. В Адаме еще нет греха, поэтому Адаму еще не нужно то болезненное покаяние, с которого мы начинаем свой путь спасения. Адам чистый, свят, и поэтому ничего ему не препятствует к движению к своему Творцу. По этой самой причине вот это общение человека со своим Творцом, оно не утомительно. Оно не нудно, оно не тяжко. Оно радостно, оно блаженно. Оно привлекает человека. Итак, если бы Адам находился в таком состоянии и не допустил бы той трагической ошибки, которая называется церковью первородным грехом, то в этом самом состоянии Адам постепенно бы продолжал и продолжал существовать, углубляя благодать, усиливая в себе подобие самому Творцу вплоть до максимального, вплоть до обожения. Итак, вот это самое состояние первозданного человека, которое мы сейчас с вами описали, его и можно назвать состоянием вечной жизни. Это то, что заимствовано, это состояние, оно заимствовано у Господа. Господь, мы говорили, всегда находится в вечной благости, в вечной любви и в вечном добре. Поэтому, заимствуя от Бога это состояние, и для человека оно должно признаваться нормальным, правильным. Это состояние учителя церкви называют естественное состояние. В последующем мы с вами узнаем, что состояние после грехопадения названо святыми отцами противоестественное. То есть оно противоположно тому нормальному, естественному состоянию, в котором был сотворен первый человек. В последующем, если Богу будет угодно, мы узнаем, что еще возможно будет для человека после искупления и состояние сверхъестественное. Но об этом позже. Сейчас мы с вами должны очень хорошо понять и запомнить, что вот это самое состояние, в котором Творец создал первого человека, оно называется состоянием вечной жизни. В чем оно состояло, в чем оно заключалось, из чего оно состояло, мы с вами сказали хотя бы вот так примерно. И вот такого человека в этом блаженном состоянии Бог не оставил скитаться по лицу земли, хотя и земля была прекрасна в тот момент, потому что она также была творением Божьим, потому что все было на земле благолепно. Но тем не менее Господь, как премудрый Творец, устраивает еще большее для человека. Господь специально насаждает для человека, находящегося вот в этом блаженном состоянии, в общении со своим Творцом, насаждает особый сад, Эдемский сад, который называется раем. Прочитаем, что об этом нам говорит Священное Писание. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поселил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла». Вот таинственные для нашего ума слова из книги «Бытия», и тем не менее попытаемся их объяснить. Значит, вот этот самый сад, Эдемский сад, специально, отдельно от всего земного творения, был еще создан для человека. Это подобно тому, как бы какой-то великий царь, он обязательно помещается в особых чертогах, в особых дворцах, где для него специально благолепно устраивают все его слуги. В данном случае послужил человеку сам Творец. Каково же должно было быть это служение, если сам Творец устроил для человека вот этот благолепный, удивительный сад-дворец? В этом дворце, в этом саду пребывает множество разнообразных растений, множество плодовитых деревьев, которых и если пойти, то не обойдешь. И все они так разнообразны, все они так прекрасны, что Адам увлечен этим всем. Адам исследует всю эту природу райскую и при исследовании этой самой природы восхваляет Творца, восхищаясь его премудростью, более и более постигая способности своего Творца. Также мир животных разнообразен в раю, мир птиц и других зверей. И все они находятся в состоянии мира. Не проливается кровь в раю. Нет хищности, нет алчности среди животных, которую мы видим сейчас в природе. Все животные по замыслу Творца в раю питаются растительной пищей, травами полевыми. Также точно и огромное множество цветов, и благоухание. И удивительно то, что, как говорят учителя церкви, в раю не было такого, что было лето или весна, цвели деревья, цветы, а в последующем, когда закончилось плодоношение, листья опали, и все стало мрачным, тусклым и таким серым, как у нас бывает это осенью, когда, глядя на природу, и душа почему-то начинает скорбеть, как бы предчувствуя, видимо, то, что ждет рано или поздно и нас при кончине нашей жизни, подобно тому, как каждую осень деревья как бы проходят процесс определенного умирания. Вот этого не было в раю. Отцы говорят, что деревья одновременно и цвели, и на них были плоды в процессе их развития, и были спелые плоды, которыми мог наслаждаться, то есть вкушать, определяя их вкус, сочность, качество, первозданный человек. Ни огонь, ни вода не могли повредить первому человеку. Все животные были ему послушны. Никаких проблем не было для первого человека в раю, и даже не нужно было проливать пот, потому что не нужно было никакого труда, потому что рай – это творение Божие. Что можно дополнить еще там, где потрудился сам Творец? Премудро, качественно, прекрасно. Влага поступает из земли ко всем растениям, их не нужно поливать. Земля не плодит сорняков, и не нужно ничего пропалывать. Никаких заморозков, когда бы нужно было укрывать растения, нет. Никаких ветров, бурь, стихий и прочих природных катаклизмов нет. Мало того, мы потом прочитаем в словах Библии такие удивительные моменты, что Господь явился в прохладе дня. Для нас обычно по-другому выглядит день, когда солнце встает высоко и находится в зените в летний период, то мы испытываем порой такой жар, от которого не знаем, куда спрятаться. И холодно нам зимой, и жарко нам бывает летом. Вот в раю этого нет. Удивительное состояние райской природы, при которой и днем бывает прохлада дня. Обратим внимание, что Господь, кроме всех деревьев, которые приносят разнообразные плоды, древо жизни посреди рая посадил, а также посадил древо познания добра и зла. Что такое древо жизни? В законе Божьем, это учебник, который известен всех, протоиерея Серафима Слободского, сказано так, что древо жизни имело такие плоды, вкушая которые Адам сохранял жизнеспособность своего тела, то есть безболезненность и бессмертность. Но дополним от себя, я думаю, что это не будет каким-либо грубым отступлением, что если мы рассматривали вот по этой схеме, что тело оживотворяется душой, а душа оживотворяется духом, а дух человека оживотворяется духом святым, то, по всей видимости, вот эти самые плоды вот этого дерева жизни, они были каким-то образом связаны с благодатью Духа Святого. И, конечно, вкушение этих плодов нужно было не для того, чтобы человек просто жил, просто существовал. Так существовали и животные, так существовали и растения, и даже неживая природа существовала. Но тем не менее, здесь речь идет, видимо, о другой жизни. Это древо жизни, которое позволяло через вкушение его плодов развивать благодать Духа Святого, то есть совершенствоваться с духовной точки зрения человеку. Вот это, пожалуй, будет более правильно. Итак, посреди рая, этого прекрасного многообразного сада, Господь посадил еще два древа. Древо жизни, о котором мы сейчас сказали, и второе таинственное дерево, которое непонятно очень для многих смысл его, это древо познания добра и зла. Но это на следующем уроке.
Беседы, они идут под грифом «Школа покаяния». Дело в том, что это действительно школа покаяния, потому что, если судить по факту, жизнь людей меняется.
За то время, когда мне было до 28 лет, жизнь была безбожная. Конечно, я пытался там в каком-то мере узнать что-то, но дальше каких-то суеверий, каких-то вот таких вот несерьезных вот таких как бы попыток, это никуда не уходило. И вот, попав в храм, крестившись, я только тогда начал понимать и изучать вот веру.
Даже как я причащалась раньше, я не знала, как и что. Оказывается, просто так, не зная ничего о вере, это и причащаться опасно, и без покаяния в смертных грехах находиться и приходить к таинству покаяния. Об этом мне никто не говорил. И вот только в беседах я узнала об этом. И какая большая ответственность вообще несем мы за то, что делаем, за наше вот это вот незнание. И я считаю, что эти беседы – это большая ценность для настоящего христианина, для современного христианина вот в нашей жизни сейчас.
В них очень понятно. Для современного человека на примерах объясняются вообще наши жизненные ситуации. Именно почему с нами это случается, вот. Как вообще жить по-христиански.
Ну, это для меня большой кладезь знаний, вот как для начинающего прихожанина, как пути спасения. Очень доступно все вот в этих беседах. Ну, на простом языке много я вот искал, чтобы как бы стучалось вот до меня вот это вот Слово Божье. И в итоге оно оказалось очень здесь просто сказано и легко воспринимается.
Я поняла, что не надо никого спасать, надо спасаться самой. Тогда могут спастись и мои ближние.